Радиомаяк.ру представляет. Дышите глубже.
Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
Здоровье.
А у меня первая жалоба, не знаю, к какому специалисту обратиться, вот к какому врачу. У меня вот наушник сломали, я думаю, белоголовцевы, вот своей бодростью здесь все. Наушник сломан, и теперь плохо слышно мне, дедушке.
К счастью, у нас сегодня в гостях хирург, врач общей практики. К тому же, кстати, еще и бывший военный врач.
Мне очень нравится общей практики, поэтому я, собственно, с наушниками обратился, потому что человек общей практики врач, конечно, должен помочь и в этой ситуации.
Владимир Степанович Хорошев, позвольте мне договорить. А теперь, после этой совершенно невразумительной связки, мы переходим к вопросам общей практики. И сегодня у нас на повестке дня травмы.
Да, очень много травм, потому что гололедица, голоредица, и какую букву не вставляя, люди падают, и... По счастью, теперь меньше травм, связанных с горнолыжным спортом, а то, я помню, Москва была полна вот этих вот девочек и мальчиков, которые отдыхали в Швейцарии или в Австрии. Ой, я там сломал то, я потянул и все. Люди, которые не умеют кататься. Но все равно, потому что лед, снегоход и все такое прочее, люди падают и бьются, и ломаются.
Знаешь, мы за эфиром чуть-чуть с Владимиром Степановичем поговорили и поняли, что это не от того, что они кататься не умеют. Да. Они не умеют группироваться, когда падают.
И не хотят уметь.
Не хотят
всего,
учиться.
Почему-то, да.
Ну, бог с ними, с горнолыжниками. Давайте поговорим о тех людях, которые вот непосредственно на улице страдают. Вот как подготовиться к тому, что не везде очищают лед? И вот каким образом нам передвигаться по улице, чтобы не попасть к вам уже по печальному поводу какому-нибудь?
Хороший вопрос. Но это скорее вопрос правильнее было бы коммунальным службам все-таки.
Ну да.
Ну уж, коль скоро он задан мне.
Да.
Безусловно, быть предельно внимательным. В самом деле быть предельно внимательным. Если человек сохраняет бдительность, будем говорить так, и видит, смотрит под ноги, чуть-чуть себе хотя бы, он видит, что там скользко, и смотрит за предыдущим человеком. Знаете, вот сегодня только я был свидетелем такой сцены, когда на одном и том же месте 4 человека поскользнулись. Ну, наверное, все-таки это говорит о том, что люди, наверное, скорее всего, замкнуты на себе, они не видят ничего окружающего.
То есть третий плохо. Уже мог бы и сообразить, да?
Да, а я думаю, точно. Даже второй бы должен был бы сообразить. Но тут не сообразил даже четвертый. И четвертого человека, первые 3 не упали, четвертая женщина, ну, сказать, что не хочется говорить пожилая, потому что она примерно моя ровесница, ей тоже 60 лет, понимаете, по всей видимости. Ну, пожилая все-таки. Она поскользнулась, и удалось ее подхватить в это время, понимаете. Она разбила яйца, которые несла. Это было видно, и она так сожалела. Но, тем не менее, она могла бы все-таки не упасть.
Ну, я вот спрашиваю, почему? По поводу этих вот сгруппировок, да? Когда вот сгруппировался, не сгруппировался. Вот мы уже падаем, можем что-то сделать секунду?
Конечно, можем. Если есть готовность, а готовности этому действительно можно обучить. Нас, военных врачей, в свое время обучали этому, действительно, да? И мы обучали уже солдат, офицеров, которые, когда служили в полках еще, служили в бригадах военных наших. Я начинал службу в артиллерийском полку, и мы учили своих солдат, как правильно группироваться. То есть, в принципе, готовность сокращения мышцы, той или иной группы мышц, скажем так, она предотвращает вот эти вот болезненные, крайне болезненные негативные проявления в виде переломов, о которых вот мы говорили с вами, Настя, накануне эфира. Вот. А если человек идет в полном небрежении к окружающей действительности и к самому себе в итоге получается, конечно, он не ожидает этого падения, группы мышц не готовы, и получается чаще всего в суставах все это на излом, понимаете, рвутся сухожилия, рвутся связки, связочный аппарат, капсулы суставов и перелом, к сожалению, переломы.
Можно я очень быстро напомню, что вопросы Владимиру Степановичу можно присылать на номер 5533 в виде СМС. Главное, начать СМС-ку со слова «Маяк» и убедиться, что она отправлена. А мы эти СМС-ки непременно прочитаем, и, может быть, именно ваши травмы попадут сегодня в программу «Дышите глубже».
Да.
А тем временем хочется спросить про пожилых людей. Конечно, говорить особенно страшно, потому что все мы знаем о том, что вроде как у нас все быстрее срастается с точки зрения травм в более юном возрасте. И в этой ситуации как научить ребенка правильно вести себя, ну, на том же льду, например. Вот ребенка возможно обучить той самой методике, которую вы применяли для солдат?
Да, конечно, возможно, Настя. Вообще ребенок, начиная с 2-2,5-летнего возраста, ребенок уже воспринимает ту информацию, которую до него хотят донести. Это проверено. В самом деле это проверено.
А приемчики все те же самые? Для всех человеков, всех возрастов?
Вы знаете, очень хорошую фразу когда-то ретранслировал Черчилль. Он сказал, что наши дети вырастают на корочках книг отцовской библиотеки. У нас в военно-медицинской академии, один из замечательнейших педагогов, полковник Малкин Давид Михайлович, он был начальником отделения торакальной хирургии Ленинградского тогда еще грудного госпиталя, он говорил нам, молодым офицерам, врачам, перевожу на русский язык, если у папы носки стоят, то и у сына носки стоять будут тоже. И в этом есть глубинный смысл, понимаете? Если ребенок видит, что его отец или мама, бабушка, дедушка идут, осторожно переставляя, и внимательно наблюдая, и переставляют ноги не крупными шагами, да, как поэтому, а предвидя возможность, ну, снег есть снег, и даже под снегом может быть лед, переставлять ребенок будет дублировать, повторять, понимаете, эти же движения. А если он видит, небрежность по отношению к себе, невнимательность своих близких, родных и окружающих тоже, и чужих тоже, он будет повторять те же самые действия. Ведь не зря же говорят, что и в метро вы слышите, и в автобусах слышите предупреждение. Не переходите на красный свет, потому что дети будут повторять ваши действия. Если для вас это может закончиться безопасно относительно, для ребенка это смертельно опасно. То же самое и здесь.
Понятно. Вот смотрите, ну вот мы уже, не дай бог, упали, да? И как это почувствовать? Как вы упали? Что это? Перелом, не перелом? Растяжение, не растяжение? Вот как по опухоли, по болевым ощущениям, по всем этим симптомам понять, насколько вы...
Сильно травмирован,
да? Да.
Ну, как правило, сильно травмирован, вы имеете в виду, конечно же, перелом.
Ну да.
Перелом длинной трубчатой. Ну, скажем так, перелом, в данном случае мы будем говорить о переломе длинной трубчатой костей. Это берцовые кости, это бедренная кость. Ну, если вы увидите деформацию... Даже малейшая деформация, это говорит о том, что уже это перелом. Ну, в данном случае мы имеем в виду и кости предплечья, и саму плечевую кость. Если вы увидите деформацию, кстати, и ключица тоже. Если вы это увидели, то да, это уже перелом. И пытаться каким-либо образом самостоятельно все это сопоставить ни в коем случае не следует, потому что всегда рядом, параллельно по ходу любой кости, длинной трубчатой кости, идут крупные артерии. И крупные нервы, ну, скажем, рядом с той же бедренной костью параллельно по ходу ее идет и седалищный нерв, и бедренная артерия.
Ну, вот это все вещи, которые мы видим в исполнении киношных суперменов. Сейчас я себе вправлю, да, вот это.
Во-во-во, вот примерно.
Плечо,
и начинается
дергание.
Это очень трагичное заканчивается.
Ни в коем случае.
Ни в коем случае. Это должен делать врач, ну, во всяком случае, медицинский работник среднего звена, хотя бы фельдшер, понимаете, он может предвидеть все это и иммобилизировать, то есть создать неподвижность в данном случае. Ведь для чего создается иммобилизация? Чтобы не травмировать мышечную ткань, чтобы не травмировать связочный аппарат. И очень важно, самое главное, пожалуй, это не травмировать, не повредить артерию и вену, крупные артерии и вены, то есть сосудистый нервный пучок, будем говорить, такие нервы. И поэтому попытка, что я сейчас тебе вправлю все это, упаси вас, Господь, от таких неправедных действий.
Самое первое и основное — зафиксировать.
Да.
Это я уже поняла. Зафиксировать.
Если даже не случилось перелома, а случился вывих, подвывих сустава, да, того же плечевого сустава, то, знаете, чаще всего ошибка такая, вот, к сожалению, иногда даже врачей, когда пытаются вправить вывих, мы говорим именно о вывихе в данном случае, без обезболивания, то есть без хотя бы безместной анестезии. Потому что если это сделать без местной, хотя бы без местной анестезии, 100% практически в дальнейшем вы получите привычный вывих того же плеча. Это большая беда.
Угу. Первые вопросы начинают нам поступать на смс-портал 5533. Напомню, начинайте ваши смски со слова «Маяк», ну и убедитесь, что оно отправлено. Разрыв мениска. Это только операция, спрашивает слушатель из Кемеровской области.
Хороший вопрос. Дело в том, что он наиболее, пожалуй, частый вопрос. Разрыв мениска, повреждение мениска. Речь идет, конечно же, опять о том же коленном суставе, потому что мениски бывают именно в коленном суставе. Их два. Медиальный и латеральный, то есть внутренний и наружный мениски. Мениск — это не что иное, как хрящевая ткань, гиалиновый хрящ. Он, собственно, у любого присутствует человека именно гиалиновый хрящ в данном случае. И он рассчитан на определенную нагрузку. То есть его толщина природы за миллионы лет, для человека предусмотрел определенные толщины, этот мениск и латеральный, и медиальный. Он является амортизационной прослойкой между массивом бедренной кости и массивом большой берцовой кости. И если нагрузка, ударная нагрузка превышает нормативные физиологические показатели, то он начинает разрушаться. Ну, скажем, Настя, вот представьте себе, вы же когда-нибудь держали хрящик какой-нибудь в руке, куриный, да?
Регулярно.
Верю, охотно верю. Хотя по внешности вы не скажете, что вы регулярно. Скорее, вы больше похожи на вегетарианку, Настя. Простите за такое.
Да уж, за это стоит извиняться, если честно.
Вот. И что получается? Представьте себе этот хрящик, ну, тот же телячий хрящик, там, свиной хрящик или еще какой-либо. Вы по нему будете осторожненько постукивать даже металлическим молотком. Металлический молоток будет отскакивать. А если вы ударите по нему посильнее чуть, он расколется. Он треснет, и чем сильнее удар, тем больше вот этих осколков от хряща будет, вы получите. То же самое происходит и с хрящом, который располагается в коленном суставе, то есть мениски. Ударная нагрузка превышает нормативные показатели, и хрящ начинает покрываться сетью мельчайших трещинок. Эти трещинки, как и любого живого
как
существа...
Стекло прямо.
Да, совершенно верно. Именно, Настя, да, как стекло. И он начинает, эти трещинки заживают, но заживают уже неполноценной хрящевой тканью, потому что не хватает на все, на это гиалуроновой кислоты, то есть то, что еще продуцируется потом гиалиновый хрящ, а заживает обычной, рутинной соединительной тканью, то есть вот как рубец на коже, когда образуется. А это уже не эластичная ткань, она не обладает той степенью эластичности, которой должен обладать хрящевая хрящ. Следовательно, упругость его утрачивается. Хрящ начинает потихонечку уплощаться, трескаться. Доходит дело до того, что в конце концов обламывается передний рог. И заканчивается все это очень плачевно. То есть именно с этого-то и начинается артроз коленного сустава. Или его называли гонартроз, или остеоартроз коленного сустава. Названий много, суть одна, понимаете? И дальше, что получается, Настя? По мере уплощения вот этих менисков, представьте себе, человек делает, ну, скажем, 7-8 тысяч шагов, да? Это примерно 5-6 километров в день. Любой нормальный человек так делает, если он подвижный. Да, то вот этих 5-7 сверхнормативных ударов, они уплощают вот эти хрящи, именуемые менисками. Мениски начинают выползать за пределы анатомических границ. А по бокам идут боковые связки, мощное образование. Они натянуты, как струнки. Потому что именно их предназначение в том, чтобы не позволять суставу гулять вправо-влево, что называется. То есть они удерживают состав во фронтальной плоскости, фиксируют
Какое
его.
Какое сложное устройство. Да. Всего-то навсего колено.
Сложнейшее, да? Настя, сложнейшее. Конечно. А внутри сустава вот те самые крестообразные связки, о которых мы с вами, кстати, накануне эфира говорили еще. То есть крестообразные...
Так много вы успели обсудить до эфира.
Да, ну, так вот еще так бы. Вот, а вы там чаи гоняете.
Да.
На 5 минут отошел, а вы уже про связки все знаете.
Бесконтрольно, да.
Анастасия.
И крестообразные связки, их две. А в толще их идут артерии, которые снабжают вот именно коленный сустав, участвуют. И представьте себе, Настя, что боковые связки ослабевают, то есть они начинают, в общем-то, быть свободны, не натянуты, да? И крестообразные связки тоже начинают ослабевать, провисают. И возникает избыточная и боковая подвижность, и ротационная, то есть круговая подвижность. Ведь
колено в итоге вообще не работает, правильно?
И колено в итоге разбалтывается. Вот то, что в народе называют разболтанный коленный сустав.
Вы бы сейчас видели, да, Владимир Степанович практически заворожил историями про связки и коленные чашечки Анастасию. Она похожа сейчас на персонажа из мультфильма «Симпсонов», который лизнул жабу-гипнотизера. Такие расширенные зрачки.
Это было в «Футураме».
В «Футураме», да? Жаба-гипнотизер точно в «Футураме».
Гипно-жаба — это «Футурама».
А я вот хотел спросить, Владимир Степанович, скажите, пожалуйста, а что нужно есть, чтобы укреплять собственные кости и вот эти все... Да, что
какие... Замечательнейший вопрос. Вы знаете, я бы даже начал вопрос не с того, что надо есть, а как
пить
врач...
Пить хорошо, что надо пить, я не знаю.
Ой, ну, это мы отдельно поговорим на эту тему, да? А вообще, правильнее всего, и скажу вам так, вот с чего начинать бы, даже не с еды. Замечательный вопрос, в самом деле. Дело в том, что любая женщина, перенесшая хотя бы одну беременность, выносившая, или прожившая более 38-40 лет, всегда имеет плоскостопие той или иной степени выраженности. Дело в том, я сейчас не буду рассказывать это слишком долго, о том, почему именно возникает во время беременности плоскостопие, так называемое физиологическое плоскостопие беременных. Об этом всегда предупреждают, как правило, в той же Германии, Великобритании, Швеции, Норвегии и так далее, любая беременная женщина, пришедшая к врачу-акушеру-гинекологу, получает информацию, что ей нужно носить стельки, потому что у нее ко второму триместру беременности начинает развиваться физиологическая плоскостопия беременных. Всегда. У нас, к сожалению, об этом не говорят. А что такое плоскостопие? То есть стопа за более чем полтора миллиона лет формирования, то есть вот именно когда от шимпанзе мы переходили через Homo habilis, человека умелого, к Homo sapiens, нами с вами, да, на это потребовалось как минимум полтора миллиона лет. У шимпанзе 32 сочленения в стопе, у нас с вами 56. И по мере формирования вот этих сводов стоп, то есть это рессоры. Наверное, большинство нашего народного населения видело рессоры в любом, у тепловозов ли, у автомобилей. То есть это рессора, это своеобразно, то есть сжаться и разжаться, вернуться в исходное положение. Это смягчение удара. А когда этого не происходит, шаговый удар превышает нормативные показатели, то есть превышает 1,6 G, идет и в зависимости от степени плоскостопия, их 4 поперечных в степени и 3 продольных. То есть шаговый удар превышает нормативные показатели, и ударная волна, не погашенная сводами стоп, то есть нашими с вами рессорами, устремляется кверху, сминая все на своем пути. Голеностопный сустав — это вилочный амортизатор. Мениски коленных суставов, те самые ударные, они начинают покрываться сетью мельчайших трещинок, проседают, ослабевают боковые связки, крестообразные связки, возникает избыточная подвижность. Тазобедренный сустав, там, где хрящевая выстилка вертлужной впадины, это тоже хрящевая амортизационная прослойка, и межпозвонковые диски, каждый из которых это амортизационная прослойка между телами позвонков.
Мне страшно, я пойду домой.
Вертлужная впадина.
Мне страшно, я пойду домой.
Нет, тут страшиться надо. Главное знать, понимаете? Я вам скажу, от знаний как много зависит. Когда-то, когда я еще и только уволился из вооруженных сил, заканчивал я службу в замечательнейшем госпитале, главном госпитале военном Бурденко. Настя говорила уже о том, что я военный хирург в прошлом. За моими плечами и Афганистан, кстати. 2 года Афганистана, войны в Афганистане. Так вот, я работал некоторое время, есть такая страна в Центральной Африке, Танзания. И мы ехали из города Дар-эс-Салам, тогдашней столицы Танзании, в город Мбея. Нужно было нам ехать. И мы с коллегами, мои коллеги вдруг говорят: доктор, шеф, надо бы остановиться, перекусить немножко. Мы остановились, проехав 700-800 километров по национальному парку Серенгети. Замечательнейший парк. До сих пор прямо, знаете, вспоминаю с удовольствием. Но это уже, так сказать, прошлое. Это был 93-й год, май месяц, хорошо помню это. Мы перекусили, сели на веранде. Я не просто так рассказываю, Настя. И в это время останавливаются 4 гигантских, тогда еще в России мы не видели, белоснежных двухэтажных автобуса с туристами. Я смотрю, оттуда выпрыгивают. Вот язык не поворачивается сказать «старые люди». Но это были, конечно же, мягко говоря...
Европейские пенсионеры,
да,
видимо, да?
Африканские.
Европейские.
На сафари,
да.
Африканские пенсионеры только работают.
Они приехали,
работают.
Вы знаете, да. Самое удивительное, я как зачарованный перешагнул через перила веранды, где мы сидели и обедали. И подхожу, когда... Оттуда выпрыгивают люди, убегают там фотографируются с огромными кофрами, с фотоаппаратами, видеокамерами. Я подхожу к одному из них, который задержался у двери и навинчивал гигантский такой вот объективище на свой фотоаппарат. И спросил его: непраздное любопытство меня привело к вам сейчас. «Сколько вам лет?» Он посмотрел на меня с улыбкой. Оказалось, что это норвежец. Ему 97 лет. Он абсолютно... Ну, то есть не просто адекватный. Он подвижный. А та женщина милая, которая выпрыгнула из автобуса, тоже сидит за вами, чмокнула вас в щеку и побежала фотографироваться с масаями. А ей сколько лет? Наверное, это ваша жена? Он, а что, так даже слегка сделал вид, что обиделся. Меня может поцеловать только моя жена? Я говорю, ну, нет, конечно. Оказалось, действительно, его жена. 90.
Владимир Степанович, простите, нам нужно прерваться на новости и новости спорта.
Так вот, они носили стельки,
Настя. А после
Настя.
Новостей придется стельки. Договорить уже.
Стельки.
Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
Здоровье.
И вы будете смеяться. И во второй части этого часа у нас в гостях врач общей практики, хирург Владимир Степанович Хорошев, который не ответил, несмотря на то, что он рассказал очень интересные вещи про плоскостопие у беременных и серенгети, он не ответил на мой вопрос. Что же есть, или, как говорят некоторые, кушать?
Правильнее есть, конечно.
Конечно, есть. Кушают дети, да?
Да, кушают дети.
Так вот, что же нам есть, чтобы укрепить наши кости?
И говорят, еще кушают еще и летчики. Они тоже кушают, они не едят.
Да,
в самом деле это факт.
Да.
У меня тесть мой в прошлом офицер ВВС, поэтому я знаю, что
Владимир Степанович, что давайте к рациону.
Да, к рациону. Что есть?
Вот такие мы принципиальные журналисты.
Да, я понял.
Не спускаем.
Жесткие абсолютно.
Да.
Тут. Конечно же, нужно есть то, что, где задержится гиалуроновая кислота. Основной поставщик хрящевой ткани. То есть вообще
соединение ткани.
А что значит кальций? Ну, будете
ну,
вы кальций...
творог, рыбу нам говорили, нет?
Вот в этом упрощенчество и наблюдается. Дело в том, что гиалуроновая кислота, именно из нее продуцируется стволовая клетка всей соединительной ткани. А к соединительной ткани относится костная ткань, хрящевая ткань и так далее.
А в каких продуктах существует эта кислота?
Правильно, совершенно. Больше всего, абсолютно точно, это. Гиалуроновая кислота содержится именно в пищевом желатине. То, что продается в продуктовых магазинах в любом.
Если... Больше холодца.
Холодец. Абсолютно точно, да.
Холодец. Хорошо, тогда я кричу, больше брусничного желе.
Да.
Холодец, холодец.
И брусничное желе тоже, между прочим. Именно там содержится гиалуроновая кислота. То есть холодец, всевозможные хаш, да, все это все там именно содержится. Или просто пищевой желатин. Пищевой желатин можно очень легко приготовить. Не надо ничего варить, ничего. Если возникнут такие вопросы, вы можете потом обратиться ко мне. Я обнародую все это. Ничего сложного здесь нет. Но эффект колоссальный. Даже переломы консолидируются, то есть срастаются быстрее, если принимать пищевой желатин.
А давайте прочитаем какие-то сообщения, которые нам пришли на 5533.
Начиная со слова «маяк» и убедитесь, что смс-ка отправлена.
Настенька Доца, прочти что-нибудь.
Да? Хорошо, папусь, читаю.
Настенька Доца.
Из Ростовской области слушатель спрашивает. Скажите, пожалуйста, все пугают вредом спортивного бега. Если я через день бегаю километр на дорожке, это впоследствии может быть опасно?
Во-первых, мы не знаем возраст этого человека.
Бегом от инфаркта?
Да. Нет, в самом деле, бег бегу рознь. Я вовсе не, именно будучи опытнейшим врачом, я скажу вам так. Если человек бегает, скажем, на плосковальгусных или на уплощенных сводах стоп, то есть при плоскостопе, он наносит себе непоправимый вред. Понимаете?
А где они, эти плосковальгусные?
Плосковальгусные стопы. А вы обратите внимание, когда вы идете по улице и смотрите, или поднимаетесь на эскалаторе в метро, скажем так, да, вы увидите, как много людей ходит с развернутыми в стороны стопы. Это и есть плосковальгусная, то есть вальгусная деформация, икс-образная деформация стоп.
Как Чарли Чаплин.
Да, именно так. Настя.
Министерство смешной походки.
А я думала, что они из балета все.
Вы понимаете, в чем дело? К сожалению, на это не обращается внимания. На это обращает внимание, ну, вот то, что принято называть развитыми странами. Потому что там выявляется с самого раннего возраста. Кстати, плоскостопие, диагноз врожденное, поставить до 3-3,5 лет ребенку невозможно. Невозможно, потому что жировая подушечка у него есть там, где свод должен быть. А вот как только ребенок встал, если ребенок, в смысле, как только поднялся, он может подняться и встать на ножки и в 10 месяцев, и даже в 9. И чуть позднее, и вы увидите, что стопы развернуты наружу немедленно к врачу. Это плосковальгусная, это вальгусная деформация стоп. То есть стопа, как амортизатор, не работает абсолютно со всеми вытекающими последствиями.
Да.
И это очень серьезно.
3 года назад получил сильнейший ушиб колена, пишет нам слушатель из Тверской области. До сих пор поверхность ткани колена не чувствует ничего. Есть ноющая боль. Хирург сказал, пройдет. Ну, это, видимо, и вопрос.
Да, скорее всего, это и вопрос, да. Скорее всего, это не скорее всего, а поврежден подколенный, веточка подколенного нерва, который иннервирует, который дает чувствительную веточку.
Ноющая боль вот эта, да.
Да, и ноющая боль обусловлена одним, то есть здесь произошло повреждение того же самого мениска и, скорее всего, капсулу сустава, то есть капсула сустава фиброзно изменена. Она в состоянии от постоянного такого адгезивного, то есть немикробного воспаления, и это дает боль. И вот пусть, конечно же, это милая это женщина, мужчина.
Ой, неважно.
Неважно, да, мы не знаем этого.
Не знаю, да.
То есть вполне возможно, что там формируется, если боль локализуется в подколенной ямке, то там, скорее всего, формируется киста Бейкера. И она дает потихонечку, то есть она травмирует миелиновую оболочку подколенного нерва и дает себя знать. Очень
что делать с этим? Прогревание, охлаждение?
Нет, ни в коем случае не прогревание. Ну, самое грамотное, конечно, обратиться к хорошему врачу, просто к опытному врачу.
Ну, вот обратились, хирург говорит, пройдет.
Нет,
хирург сказал.
Вы очень...
Доктор, у меня ноющая боль. А, пройдет.
Ну, все проходит в этом мире.
Как говорит один мой приятель в автосервисе, все уедет. Про сломанные машины.
Я с этим утверждением хирурга того неизвестного мне не могу согласиться. Это может и не пройти, пока не... Дело в том, что вот это вот, кстати, онемение, вот эта вот нечувствительность, она чаще всего именно этим и обусловлена. То есть постоянная травматизация миелиновой оболочки и вот этот отек миелиновой оболочки. А миелиновая оболочка — это такой белок миелин. Его задача как изоляция. И задача мгновенно отекать при малейшей угрозе повреждения, при соприкосновении с чем-либо не более-менее твердым, тверже, чем сама ткань нерва. Поэтому может и не пройти.
Из Воронежской области вопрос. Как лечить плечелопаточный периартроз, постоянные боли в плечах?
Плечелопаточный периартроз, такого, собственно, раньше такой диагноз ставили, но в принципе сейчас этого диагноза избегают. Потому что это синдром, это синдромальное, в общем-то, проявление. Синдром — это комплекс симптомов. В данном случае чаще всего это является следствием шейного остеохондроза, как называют его, или остеоартроза шейного отдела позвоночника. Как правило, это следствие протрузии или даже грыжи. Это этапы одного и того же процесса разрушения межпозвонкового диска и травматизации нервного корешка, то есть той же самой миелиновой оболочки. И все это в дальнейшем, особенно в шейном отделе, там, где между третьим и четвертым шейным позвонками, третья пара черепно-мозговых нервов, из которых формируются те самые нервы, которые иннервируют руку нашу. То есть лучевой, локтевой и срединный нервы, и лопаточные, надлопаточные нервы. Вот и дает плечелопаточный периартроз. То есть в данном случае нарушается иннервация.
Понятно. А что с ним делать-то? Как его лечить? Нет,
непонятно. Вы понимаете, почему же непонятно? Во-первых, надо, опять же, вот так сказать, что делать. Конечно, может быть, потребуется и мобилизация, понимаете, на некоторое время. Чтобы это может быть следствием травмы, того же вывиха, плечелопаточный периартроз, он под вывих плечевого сустава, ушибы, травмы и так далее. Поэтому здесь, конечно же, нужно по показаниям врачебным, конечно же, да, обратиться. Это и магнитотерапия, и СВЧ-терапия. То есть надо обратиться к врачу и пройти, может быть, физиопроцедуры.
Сейчас попробуем еще в режиме блиц. Добрый вечер, из Москвы спрашивают нас, как избавиться от пяточной шпоры?
От пяточной шпоры еще никому в природе не удалось избавиться. Пяточная шпора, или остеофит, правильно говорить, пяточной кости, это всегда, подчеркиваю, это всегда следствие плоскостопия. Потому что таким образом, когда стопа утрачивает должное положение, правильное положение, пяточный бугорок, его центр тяжести смещается полностью, анатомическое положение, и он начинает выбрасывать остеофиты. Остеофиты никогда и никому рассосать, как говорят, мы вам рассосем его, не удавалось. Он всегда покрыт соединительно-тканной оболочкой. И боль возникает тогда, когда эта соединительно-тканная оболочка в результате намина, постоянного намина, отекает, а пространство в пяточной области ячеистое, замкнутое, и малейший отек ведет сразу же к травматизации того же подошвенного нерва. Боль дикая, жгущая и так далее. Поэтому в данном случае сразу же как можно помочь? Это эластичное, то есть очень мягкое, либо подпяточник, либо правильнее, что это ортопедическая стелька, как правило, силиконовая или гелевая. Это реальная помощь.
Спасибо. Лена из Санкт-Петербурга, 40 лет, спрашивает. У меня артроз, принимаю артру, прочла, что она не поможет, если хрящи уже полностью разрушены. Как узнать, можно ли еще спасти хрящи, и что делать, если нельзя?
Артроз коленного сустава, надо полагать, да?
Видимо,
или
да.
Это забедренного сустава, ну, собственно... Скорее всего, артроз коленного сустава. Мы уже как раз этой проблемы уже и касались только что, что нужно это определенного характера пища. Артру, ну, сказать, что я не буду касаться положительных и отрицательных сторон. Здесь очень важно, опять же, я буду подчеркивать, как врач, как опытнейший хирург и врач общей практики, конечно же, это следствие, опять-таки, неблагополучия стоп. Безусловно, мои вы хорошие, друзья мои, обязательно используйте, сходите к врачу, определитесь с тем, что у вас плоскостопие, это почти наверняка, носите стельки, приведите ударную нагрузку в норму, и ситуация изменится. А если вы еще и будете использовать те кремы или мази, которые рекомендует вам врач, травматолог, хирург или вообще грамотный, просто знающий свое дело врач, то он порекомендует еще и ортезы. Ортезы коленных суставов, чтобы избежать вот этой боковой и ротационной подвижности.
Это как лангетки какая-то штука, которая фиксирует, да?
О, если даже радиоведущий, образованнейший человек не знает, то что можно говорить об окружающей нас.
Ведущие и образованные люди — это разные вещи, поверьте мне. Это давно уже разные. Сюда берут необразованных. Мы тут необразованные.
Не согласен с этим. Я общался с Настей, и поэтому знаю, что это уже не так. Ага. Вот. Дело в том, что...
То, что она хорошенькая, не делает ее образованной совсем, нет, поверьте. Нет.
Да, меня подобрали вот под забором Ленинградского вокзала. Да, что да. Вы?
Давайте вернемся к наболевшему в прямом смысле для людей.
То есть ортез, конечно, стельки, ортопедические. Понятно. Стельки и ортез. Ортез — это то, что... И они разные бывают, разными степенями жесткости, боковыми ребрами жесткости, которые берут на себя функцию вот этих боковых связок. И надо все грамотно к этому подходить.
Да. Здравствуйте, к чему приводит протрузия, наверное, так читается это название?
Да, протрузия.
Протрузия межпозвоночных дисков. И как ее предотвратить, Макс спрашивает.
Сразу же скажу, что межпозвоночных дисков не существует в природе, есть межпозвонковые диски. Угу. Потому что позвоночник-то у нас один. Да. А позвонков много. Именно если бы было два позвоночника, тогда были бы, наверное, межпозвоночные. Но это, так сказать, акцентирование на этом, на терминологическом. Угу. Межпозвонковые диски. Протрузия — это то самое выпячивание, которое получается в результате уплощения и разрушения межпозвонкового диска, а он является амортизационной прослойкой, прокладкой между телами позвонков. Он начинает выходить за пределы своих анатомических границ, то есть за пределы границы тел позвонков. И при этом повреждает миелиновую оболочку нервного корешка. Протрузия — это все то, что выпячивание, грыжевидное выпячивание межпозвонкового диска, не достигающее еще 5 мм. Как только 5 мм достигло, то это уже называется грыжа межпозвонкового диска. Ситуация очень опасная в самом деле, потому что постоянное повреждение миелиновой оболочки приводит, во-первых, к сильным болям, во-вторых, к нарушению функции. И в-третьих, это может привести к демиелинизирующим процессам.
Мы скоро поговорим еще.
Дышите глубже.
Встаньте прямо, вдохните. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Заканчиваем.
Здоровье.
Прекрасный хирург Владимир Степанович Хорошев у нас в эфире. Не скрою, нас, и не только нас, но и уважаемых радиослушателей и радиослушательниц особенно, перепахала история про проблемы суставов и плоскостопия у беременных девушек. И что с ними делать? Стельки. Вот все задают вопрос, какие стельки, где покупать, как выбирать и так далее.
Замечательный вопрос. Опять же, замечательный вопрос. Дело в том, что я сразу позволю себе такой небольшой экскурс. Второй триместр беременности. В это время всегда наступает, уже начинает возникать так называемая физиологическая плоскостопия беременных. Я очень акцентирую внимание, настоятельнейшим образом прошу вас обратить на это внимание. Дело в том, что именно в этот период, и, кстати, по 10-му пересмотру диагностическому Всемирной организации здравоохранения, этот диагноз существует официально, физиологическая плоскостопия беременных. И я очень прошу наших врачей, моих коллег, которые занимаются проблемами, то есть в женских консультациях, обращайте на это внимание, как это делают во всех развитых странах
вот
мира.
Вот Настя, внимание не обратили.
Вообще да? Ни разу. И, видимо, я с этим плоскостопием живу. Но если бы я узнала об этом, как выбрать те самые стельки? Как
я
понять, хорошие они или не очень?
Даже если вы этого не захотите.
Как угроза.
Да. Так что со стельками, где мы их можем найти?
Эти стельки можно приобрести в любом ортопедическом салоне, в любом городе нашей страны. В любом, я подчеркиваю.
А как их выбрать? Как понять, что они тебе подходят или нет? Хорошие или плохие?
Опять же, ничего сложного в этом нет. Ну, в нормальном ортопедическом салоне, в любом ортопедическом магазине, ортопедическом салоне плохих стелек быть в принципе не может, понимаете?
Они все одинаковые, получается?
Нет, не все одинаковые. Они бывают жесткие, каркасные, они бывают гелевые или силиконовые. Почему стельки всегда выбираются не по размеру обуви, а по размеру, по длине стопы? То есть 24 сантиметра, 24,5 сантиметра, 25 сантиметров. И уже это является основополагающим выбором стелек, потому что пелот, который располагается и должен разводить плюс нефаланговую группу суставов, то есть задача его и приводить вот в нормальное состояние, он именно ориентирован на тысячах людей, вот этих, прежде чем начинать вырабатывать серийную стельку на заводах и в нашей стране, и за рубежом, в той же Германии, Италии, Испании и так далее. Они вырабатываются на тысячах людей, чтобы вот этот пелот разводил и формировал свод стопы. Плоскостопие — это неизлечимое состояние в любом возрасте, но это корректируемое, и в этом никакого трагизма нет, понимаете? То есть женщина, особенно в период беременности, одевшая стельку, обезопасила не только себя, но и свое будущее дитя, то есть пока еще именуемое плодом. По мере развития увеличения беременной матки, увеличения околоплодных вод и самого плода, центр тяжести женского организма, женщины, тело женщины смещается спереди, нагрузка увеличивается, что еще более усугубляет вот это самое физиологическое плоскостопие беременных. Ударная нагрузка увеличивается, а к третьему триместру беременности, вот что получается? Будущее дитя, пока еще до рождения именуемое плодом, начинает разбрасывать ручки. То есть его называют образно англичане «летающее дитя», «flying». То есть что получается? Если женщина носит стельки, она обезопасила свое будущее дитя, и ребенок едва покачивается. Сила гидродинамического удара не превышает нормативных показателей. А здесь получается, когда наша соотечественница жестко ступает, опрокидывающий момент. Законы физики никто отменить не может. И что? Угадайте с трех раз, Настя, что, чему угроза возникает?
Ребенку.
Обвитие пуповины. А что такое обвитие пуповины? Это ведь в самом деле, это очень опасная ситуация, которая в дальнейшем приводит к очень сильным последствиям. Это всевозможные тиковые неврозы, это аутизм, проблемы аутизма, это проблемы эпилепсии и так далее и тому подобное, понимаете?
Как жаль, что время у нас заканчивается,
Владимир Степанович. А мы только начинаем, да. И вот после этого кто-то еще называет нас, ну, меня в данном случае, вредным, напыщенным пессимистом. Полезный напыщенный пессимист. Полезный. И полезная, позитивная Настя сегодня в эфире, и Петя.
Замечательная
Настя. Помогли, конечно. Ну, не мы, конечно, помогли, а
вы
потому что Владимир Степанович Хорошев.
А кто пригласил меня? Вы.
Значит, Оля Мартынова, редактор наш.
А кто велел ей?
Ты, конечно,
Петечка. Вот и все.
Полезный.
Умница
полезный.
Я вам говорю огромное спасибо.
Самое время
со стенками действительно очень хорошая информация. Да. Полезная. Надеюсь, мы кому-то помогли. Пока.
С Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.